Глава 15. О новом хозяине Тома и о многом другом. Скажем несколько слов о людях, с которыми наш скромный герой столкнулся теперь на своем жизненном пути. Огюстен Сенклер был сыном богатого луизианского плантатора. Его отец и дядя, очень похожие друг на друга и темпераментом, и складом характера, покинули свою родину Канаду и поселились один на прекрасной ферме в Вермонте, другой на большой плантации в Луизиане. Мать Огюстена, семья, которая эмигрировала в Луизиану еще в те времена, когда этот штат только заселялся, была француженка, гугенотка. Она родила мужу двоих сыновей. Огюстена, унаследовавшего от матери слабое здоровье, еще мальчиком послали по настоянию врачей в Вермонт, к дяде, в надежде, что тамошний климат пойдет ему на пользу. В детстве он отличался чрезмерной чувствительностью, свойственной скорее девочкам, чем представителям более выносливой половины рода человеческого. Но с годами на детской нежной душе наросла твердая кора мужественности, и мало кто знал, насколько нежна и податлива сердцевина этого молодого деревца. Огюстен был одаренный юноша, хотя тяготел он больше ко всему идеальному и прекрасному, чураясь деловой стороны жизни, что, собственно, и неудивительно при таких задатках. Вскоре после окончания колледжа он всем своим существом отдался романтической страсти. Пробил его час, тот самый час, который наступает в нашей жизни не больше одного раза. На его горизонте взошла звезда, та самая звезда, что чаще всего восходит напрасно и кажется потом каким-то сновидением. Напрасен был ее восход и для Огюстена. Оставив в стороне метафоры, скажем прямо, что в одном из северных штатов молодой Сенклер встретил и полюбил красивую, умную девушку, обручился с ней и, вернувшись домой, занялся приготовлением к свадьбе. И вдруг его письма к любимой пришли обратно с короткой припиской ее опекуна, сообщающего ему, что не успеют эти письма дойти по адресу, как его невеста станет женой другого. Уязвленный, чуть ли не до потери рассудка, Огюстен тщетно пытался, как пытались многие до него, отчаянным усилием воли вырвать любовь из своего сердца. Гордость не позволяла ему умолять, добиваться объяснений, и он окунулся с головой в водоворот светской жизни, а через 2 недели после рокового письма стал женихом царицы балов того сезона. Приготовления к свадьбе были закончены быстро, и Огюстен вел в дом жену с прекрасной фигурой, с большими карими глазами и со 100 тысячами приданого. И, разумеется, все считали его счастливцем. Молодожены проводили медовый месяц на своей богатой вилле озера Пошвартрен в кругу светских друзей. И вот в один прекрасный день Огюстен получил письмо, адрес на котором был написан слишком хорошо знакомой ему рукой. Слуга подал письмо, когда в столовой полной гостей велась оживленная, сверкающая блестками остроумия беседа. При виде этого почерка Огюстен побледнел, но, как ни в чем не бывало, закончил шутливую словесную дуэль с дамой, сидевшей напротив него, и только потом незаметно покинул общество. У себя в комнате он вскрыл конверт и прочитал письмо, которое, собственно, уже не стоило читать. Писала она. Это была длинная повесть о том, как притеснял ее опекун, стараясь выдать за своего сына, о том, что она вдруг перестала получать письма от Огюстена, но продолжала писать ему сама до тех пор, пока в сердце к ней не закралось сомнение, что все эти тревоги подорвали ее здоровье и что в конце концов она поняла, как обманули их обоих. Письмо заканчивалось словами благодарности, надеждами на будущее и клятвами вечной любви. и это убило несчастного молодого человека. Он ответил ей немедленно. «Я получил ваше письмо, но оно пришло слишком поздно. Я поверил всему. Надо ли говорить о мере моего отчаяния? Я женат, и теперь все кончено. Нам осталось одно — забыть друг друга». Так ушла мечта и романтика из жизни Огюстена Сен-Клера. Но действительность осталась. Действительность, похожая на покрытый вязкой тиной пустынный берег, когда голубые волны отхлынут от него, унося вдаль легко скользящие лодки, белокрылые корабли, мелодичные всплески весел в воде, а он лежит плоский, грязный, безлюдный. Разумеется, в романах у героя в таких случаях разбивается сердце. Он умирает. И всему приходит конец, надо сказать, весьма кстати. Но мы-то ведь не умираем, утрачивая то, что составляло смысл нашей жизни. У человека столько важных дел. Надо пить, есть, одеваться, гулять, ходить в гости, заниматься куплей и продажей, читать, разговаривать. Одним словом, делать все то, из чего складывается наша повседневность. Так было и с Огюстеном. Будь Мари Сен-Клер настоящим человеком, она еще могла бы помочь ему, как может помочь и женщина. Могла бы связать нити, когда-то привязывавшие его к жизни, и сплести их в новый пестрый узор. Но Мари даже не замечала, что эти нити порваны. Как уже говорилось выше, у нее не было ничего, кроме прекрасной фигуры, больших карих глаз и 100 000 приданого. А эти качества отнюдь не способствуют уходу за страждущей душой. Найдя Огюстена в кабинете, бледного как смерть, и услышав от него жалобу на внезапную головную боль, Мари посоветовала ему понюхать нашатырного спирту. А недели 3 спустя, когда бледность и головные боли так и не прошли, она сказала: «Вот уж не думала, что мистер Сен-Клер такой хилый. Эти его мигрени весьма не кстати. Он с неохотой сопровождает меня в обществе, а разъезжать повсюду одной мне неудобно, ведь мы только что поженились». В глубине души Огюстен ничего не имел против отсутствия чуткости в жене. Но когда показной блеск медового месяца несколько потускнел, он обнаружил, что красивая молодая женщина, привыкшая ко всеобщему вниманию и баловству с детства, может оказаться в семейной жизни весьма черствой особой. Мария вообще-то не отличалась сердечностью и мягкостью характера, а те немногие человеческие чувства, что у нее имелись, поглощал безмерный слепой эгоизм. Эгоизм женщины, не способной считаться ни с кем, кроме самой себя. С раннего детства она была окружена слугами, которые только для того и существовали, чтобы исполнять малейшую ее прихоть. Ей даже никогда не приходило в голову, что у этих людей могут быть какие-то чувства, какие-то права. Отец не отказывал своей единственной дочери ни в чем, если только ее желания были в пределах человеческих возможностей. Мари получила блестящее воспитание, стала красивой девушкой, да к тому же богатой наследницей. Мужчины, приемлемые и неприемлемые претенденты на ее руку, пели эти дифирамбы, и, удостоив своей благосклонности Огюстена, она с полной уверенностью считала его счастливейшим из смертных. Жестоко ошибаются те, кто думает, что бессердечные женщины легко прощают своим должникам, когда дело касается любви. Эгоистка — самый придирчивый взаимодавец на свете, и чем скорее она теряет любовь мужа, тем строже взыскивается с него то, что ей причитается, взыскивает все до последнего гроша. И поэтому лишь только Сен-Клер начал манкировать теми любезностями и знаками внимания, на которую он не скупился во время своего жениховства, ему сразу стало ясно, что его властительница и не собирается дать отпускную своему рабу. Слезы, надутые губки, маленькие домашние бури, дурное настроение, упреки, укоризны. Сен-Клер, человек добродушный и не любящий излишних беспокойств, пробовал было откупаться подарками, комплиментами. Но когда Мари стала матерью прелестной девочки, в нем проснулось даже нечто похожее на нежность к жене. Агюстен назвал дочку в честь своей матери, льстя себя надеждой, что она унаследует от бабушки душевную чистоту и благородство характера. Жена ревновала его к ребенку, чувствуя, что он отдает ему все свое сердце. После рождения Евы здоровье ее заметно пошатнулось. Жизнь, полная безделья и физического, и умственного, скука, постоянные капризы, да к тому же обычная в первые месяцы материнства слабость, постепенно превратили молодую красавицу в желтую, увядшую, болезненную женщину, которая вечно носилась с воображаемыми недугами и считала себя никому не нужным и самым многострадальным существом на свете. Жалобам на недомогание не было конца, но больше всего ее мучили мигрени, из-за которых она по 3 дня не выходила из комнаты. Всем в доме, разумеется, правили слуги, и Сен-Клер не испытывал особенной радости от такого устройства своего домашнего очага. Ева была хрупкая девочка. Ему не давала покоя мысль, что его единственная дочь, лишенная материнского присмотра, может потерять не только здоровье, но и жизнь. Собравшись в Вермонт к дяде, он взял Еву с собой, а там уговорил свою двоюродную сестру, мисс Офелию Сен-Клер, поехать с ними в Новый Орлеан. И теперь они все трое возвращаются домой на пароходе, где мы и представили их читателю. Пока шпили и купола Нового Орлеана медленно вырастают вдали, у нас есть еще время познакомить вас с мисс Офелией. Те, кто путешествовал по Новой Англии, вероятно, запомнили в одном из ее тенистых поселков большой фермерский дом с кустами сирени под самыми окнами, с чистым, заросшим травой двориком, и тот невозмутимый покой, которым, кажется, от века веет над такими местами. Как там все прибрано, ухожено. Ни один колышек не торчит из ограды, ни соломинки не найдешь на зеленой глади двора, обсаженного густыми раскидистыми кленами. А какая чистота в доме, в этих просторных комнатах, где будто никогда ничего не случается, никогда ничего не делается. Все вещи в них расставлены по своим местам раз и навсегда, и жизнь здесь течет размеренно, с точностью старинных часов. В так называемой гостиной стоит почтенный старый шкаф с застекленными дверцами, за которыми по соседству с другими солидными и поучительными книгами выстроились в ряд «История» Роллина, «Потерянный рай» Мильтона, «Путь паломника» Беньяна и «Семейная Библия» в переводе Скотта. Прислуги в доме не держат, а между тем старушка в белоснежном чепце и в очках проводит день за рукоделием в кругу дочерей, словно никакого другого занятия у них нет и быть не может. Вы застанете их в гостиной в любой час дня, но не беспокойтесь. Вся работа по дому сделана спозаранку. На полу в кухне ни пятнышка, ни соринки. Столы, стулья и всевозможные кухонные принадлежности стоят в таком порядке, точно до них никто никогда не дотрагивается. А ведь здесь едят по 3-4 раза в день. Здесь стирают и гладят на всю семью. Здесь каким-то таинственным образом, незаметно для глаз, изготовляются горы масла и сыра. На такой ферме, в таком доме и в такой семье мисс Офелия провела 45 лет своей жизни, до того, как двоюродный брат пригласил ее погостить у него на юге. Мисс Офелия была старшей дочерью в семье, но отец и мать все еще считали, что дети есть дети, и приглашение в Новый Орлеан обсуждалось в семейном кругу как нечто из ряда вон выходящее. Убеленный сединами отец достал из книжного шкафа «Атлас Морзе» и проверил широту и долготу этого города. Затем, чтобы составить себе окончательное представление о нем, проштудировал путешествие по югу и западу Флинта. Старушка-мать беспокоилась. Говорят, Орлеан ужасен. Ехать туда так же опасно, как на Сандвичевы острова к язычникам. Слухи о том, что в доме Сен-Клеров обсуждают вопрос о поездке мисс Офелии в Новый Орлеан к двоюродному брату, дошли до священника, доктора и владелицы модной лавки мисс Пибоди, и весь городок тоже принялся с жаром обсуждать это событие. Священник, придерживавшийся аболиционистских взглядов, сильно опасался, как бы такой шаг не укрепил позиции южных рабовладельцев, а доктор, убежденный колонизатор, настаивал на поездке мисс Офелии. Пусть, мол, жители Нового Орлеана убедятся, что мы не так плохо к ним относимся, их позиции нуждаются в подкреплении. Когда же общество узнало, что мисс Офелия решилась ехать, друзья и соседи 2 недели подряд устраивали в честь отъезжающей торжественные чаепития с подробным обсуждением ее планов и намерений. Мисс Мозли, которая издавна шила на Сен-Клеров, получила ежедневный доступ в их дом в связи с необходимостью обновить гардероб мисс Офелии. Вскоре стало доподлинно известно, что сквайр Сен-Клер, как называли здесь Огюстена, отчитал ей $50 на покупку самых лучших нарядов, и что из Бостона уже получены 2 шелковых платья и шляпка. Относительно уместности такого рода излишеств мнения разделились. Одни считали, что, учитывая все обстоятельства дела, раз в жизни можно себе это позволить. Другие твердо стояли на том, что эти деньги следовало бы послать на нужды миссионеров. Но по 2 пунктам расхождений между обеими партиями не было. Такого зонтика, какой прислали мисс Офелии из Нью-Йорка, в здешних местах и не видывали, а одно ее шелковое платье — чудо из чудес. Как поставишь на пол, так оно и стоит само и не падает. Поговаривали также о носовых платках. Вы только подумайте, один с мережкой, а другой весь оторочен кружевом и будто бы даже уголки вышиты гладью. Впрочем, последнее сообщение так и осталось непроверенным по сей день. И вот мисс Офелия, высокая, прямая, угловатая, стоит перед вами в дорожном платье из сурового полотна. Черты лица у нее тонкие, заостренные, губы плотно сжаты, как и подобает женщине, которая имеет совершенно определенное мнение по всем жизненным вопросам, а темные глаза зорко поглядывают по сторонам, словно выискивая, нет ли где беспорядка. Движение у мисс Офелии резкие, решительные, энергичные. Слов она попусту не тратит, но если уж говорит, то веско, с толком. Она являет собой олицетворение порядка, методичности, точности. Она пунктуальна, как часы, в достижении своих целей неуклонна, как паровоз, и относится с величайшим презрением ко всему, что противоречит ее привычкам и образу мыслей. Самым большим грехом в глазах мисс Офелии, корнем всех зол в мире, является безалаберщина. И это слово, произнесенное с предельной четкостью, часто слетает с ее уст. Она клеймит им все поступки, не имеющие прямого отношения к тому или иному делу. Людей, которые ничего не делают, или не знают в точности, что им делать, или берутся за дело кое-как, мисс Офелия глубоко презирает, выражая свое отношение к ним не столько словами, этим она редко кого удостаивает, сколько ледяной суровостью взгляда. Ум у нее ясный, непреклонный, деятельный. Она отличается большой начитанностью в истории и в классической английской литературе и весьма здраво рассуждает о том, что входит в ее ограниченный кругозор. Теологические догмы установлены ею для себя раз и навсегда. К ним ничего не прибавишь, от них ничего не убавишь. Они все у нее на учете, точно вещи, уложенные в клетчатый саквояж. Так же обстоит дело с теми проблемами, которые касаются практических сторон жизни. Например, ведение домашнего хозяйства, во всех его отраслях и сложных политических взаимоотношений в ее родном городке. Но основной жизненный принцип мисс Офелии, который руководит всеми ее мыслями и поступками, это чувство долга. Уроженки Новой Англии особенно славятся верностью ему. Это гранитная основа их существования. Она подобна массиву, что уходит глубоко в недра земли и вздымает свою вершину на уровень самых высоких гор. Мисс Офелия покоряется чувству долга рабски, убедив себя, что ее стезя лежит в таком-то направлении, она идет по ней, и ни огонь, ни вода не могут заставить ее свернуть в сторону. Повинуясь долгу, она способна броситься в колодец, стать грудью перед жерлом пушки. Ее нравственные понятия настолько возвышены, настолько всеобъемлющи, и в то же время скрупулезны, и так мало делается в них уступок человеческим слабостям, что она, несмотря на все свои поистине героические усилия, не может к ним приблизиться и чувствует себя существом недостойным. Все это придает несколько суровый и даже мрачный оттенок ее религиозности. Но как же тогда мисс Офелия ладила с беззаботным, рассеянным, непрактичным Сен-Клером, человеком, который со свойственным ему дерзостным вольнодумством попирал все ее самые заветные убеждения и привычки. Сказать по правде, мисс Офелия любила его. Когда он был мальчиком, на ней лежала обязанность обучать его катехизису, чинить его одежду, причесывать его и вообще следить за ним. А так как в сердце у нее все же был теплый уголок, Агюстен по своему обыкновению завладел им, и поэтому теперь ему не стоило большого труда уговорить свою двоюродную сестрицу, что стезя ее долга лежит в направлении Нового Орлеана, и что она должна взять на себя заботы о Еве и спасти от разрухи дом, хозяйка которого вечно болеет. Мысль о доме, брошенном на произвол судьбы, поразил мисс Офелию в самое сердце. Кроме того, к маленькой Еве нельзя было не привязаться, а к ее отцу она всегда питала слабость. И в глубине души, считая Агюстена язычником, все же находила его шутки очень забавными и, на удивление всем, мирилась с его недостатками. Прочие сведения о мисс Офелии читатель получит из дальнейшего знакомства с ней. Сейчас она сидит в своей каюте, окруженной множеством больших и маленьких саквояжей, корзинок, сундуков, все с важным содержимым, и, озабоченно хмурясь, закрывает их, запирает на ключ и перевязывает ремнями. «Ева, ты помнишь, сколько у нас мест?» «Наверное, нет. Дети никогда ничего не помнят. Вот считай. Ковровый саквояж — раз. Маленькая синяя картонка с твоей самой нарядной шляпой — два. Резиновая сумка — три. Моя рабочая корзиночка — четыре. Моя картонка — пять. Моя коробка с воротничками — шесть. И вот этот чемоданчик — семь. Куда ты дела зонтик? Да, я заверну его в бумагу и упакую вместе с двумя своими. Ну, вот так. Тетушка, зачем? Ведь мы же скоро будем дома. Все должно быть в порядке, дитя мое. Вещи надо беречь, иначе у тебя ничего не сохранится. Ева, а наперсток ты спрятала?
Право не помню, тетушка.
Хорошо, я сама проверю, что у тебя делается в рабочей корзинке. Наперсток вот он. Воск, две катушки, ножницы, ножичек, игольник. Так, все в порядке. Поставь ее сюда. Просто не представляю себе, как это вы путешествовали вдвоем с папой. Ты, наверное, все теряла?
Да, кое-что терялось. Но потом папа все мне покупал, когда мы где-нибудь останавливались.
Боже мой, да разве так делают?
А почему, тетушка? Это очень удобно, сказала Ева.
Безалаберщина! — отрезала мисс Офелия.
— Тетушка, что же вы теперь будете делать? Этот сундук так набит, он, пожалуй, не закроется.
— Должен закрыться.
— властно заявила тетушка и, умяв сверху вещи, вспрыгнула на захлопнутую крышку. Но это не помогло. Небольшая щель оставалась. — Ева, становись и ты, — скомандовала мисс Офелия. — Если нужно закрыть, значит, он закроется и будет заперт на ключ. Тут раздумывать нечего. И сундук, видимо, устрашенный такой решительностью, сдался. Накладка защелкнулась, и мисс Офелия повернула ключ в замке и с торжествующим видом положила его в карман. «Ну вот, теперь все готово. Багаж пора выносить. Где же папа? Ева, пойди поищи его».
«Папа ест апельсин в курительной комнате. Я его отсюда вижу».
«Он, может быть, не знает, что мы уже подъезжаем», — заволновалась тетушка. «Сбегай, скажи ему».
«Папа не любит торопиться», — ответила Ева. «Да ведь пристань еще далеко».
«Тетушка, вы лучше подойдите к борту. Смотрите, вон наш дом». Пароход, тяжко вздыхая, словно умаившееся чудовище, пробирался к причалу среди множества других судов. Ева с восторгом показывала тетушке купола, шпили и прочие предметы, по которым она узнавала улицы родного города.
«Да-да, милочка, очень красиво», — сказала мисс Офелия. «Но, боже мой, пароход остановился. Где же твой отец?»
В каютах и на палубах поднялась обычная в таких случаях суматоха. Носильщики сновали взад и вперед, мужчины тащили сундуки, саквояжи, картонки, женщины сзывали детей, и все толпой валили к сходням. Мисс Офелия уселась на только что покоренный сундук и, расставив в боевом порядке все свои вещи, видимо, решила защищать их до конца. «Прикажете вынести сундук, миссис? Разрешите взять ваши вещи, миссис? Донести, сударыня!» — слышала со всех сторон. Но мисс Офелия не внимала этим предложением. Она сидела прямая, точно спица, не выпуская из рук связанных зонтиков, и отпугивала своим мрачно-решительным видом даже носильщиков. Ева то и дело слышала: «О чем думает твой отец? За борт он, что ли, свалился? Иначе я никак не могу объяснить его отсутствие».
Когда мисс Офелия уже начала приходить в отчаяние, Сен-Клер вошел в каюту своей обычной неторопливой походкой, протянул Еве дольку апельсина и спросил: «Но, надеюсь, вы готовы, моя вермонтская дама?»
«Я уж думала, не случилось ли с вами чего-нибудь?» — воскликнула мисс Офелия. «А готова я была час тому назад».
«Вот и молодец», — сказал Сен-Клер. «Ну-с, коляска ждет нас, толпа схлынула, и теперь можно без всякой толкотни чинно и мирно сойти на берег. Берите вещи», — добавил он, обращаясь к стоявшему сзади вознице.
«Я послежу за ним», — сказала мисс Офелия.
«Ну что вы, кузина, зачем?»
«Хорошо, тогда я сама понесу вот это и это».
И мисс Офелия отставила в сторону три картонки и маленький саквояж.
«Дорогая моя, бросьте свои вермонтские привычки и переймите кое-что из наших обычаев. Если вы так нагрузитесь, вас примут за горничную. Не беспокойтесь за свои вещи. Их снесут осторожно, как стекло».
Мисс Офелия бросила отчаянный взгляд на кузена и успокоилась только в коляске, убедившись, что все ее сокровища в целости и сохранности.
«А где Том?» — спросила Ева.
«Он на козлах, крошка. Я преподнесу его маме в виде искупительной жертвы за того пьяного бездельника, который опрокинул ее экипаж».
«Том будет прекрасным кучером!» — воскликнула Ева. «Он не напьется, я знаю».
Коляска подъехала к старинному особняку в том причудливом стиле полуиспанском, полуфранцузском, образцы которого встречаются в некоторых кварталах Нового Орлеана. Он был построен квадратом с круглой аркой ворот, открывающей вид на большой, живописно спланированный сад. Со всех четырех сторон его опоясывали галереи на стройных колоннах с мавританским орнаментом, уводящим воображение в Испанию тех веков, когда в ее архитектуре царила восточная пышность. Серебристые струи фонтана в центре сада высоко взлетали в воздух и брызгами падали в мраморный бассейн, окаймленный бордюром из душистых фиалок. В кристально чистой воде, сверкая словно бриллианты, сновали золотые серебряные рыбки. Вокруг фонтана шла дорожка, затейливо выложенная галькой. За ней расстилался зеленый бархат газона, на котором белели мраморные вазы с тропическими растениями. И все это замыкалось широкой подъездной дорогой. Два развесистых апельсиновых дерева в полном цвету бросали на двор густую тень. Огромные гранаты с глинцевитой листвой и пылающими огнем цветами, темнолистный арабский жасмин, весь усеянный белыми звездочками, герань, кусты роз, сгибающиеся под своей пышной тяжестью, пряные, как лимон вербена, все цвело и благоухало, а таинственное алоэ с мясистыми листьями, словно древний чародей, величаво покоилось среди мимолетной красы своих соседей. Романтическую пышность особняка и сада еще больше подчеркивали занавеси из тяжелой ткани с восточным узором, которые укрывали галереи от солнечных лучей. Когда коляска остановилась у подъезда, Ева, сама не своя от радости, стала рваться на свободу, точно птичка из клетки. «Вот он, мой милый родной дом! Тетушка, посмотрите, как здесь хорошо! Правда хорошо?» «Да, очень красиво», — сказала мисс Офелия, выходя из коляски. «Хотя, на мой вкус, в этой красоте есть что-то несовременное и даже варварское». Том спрыгнул с козел и, улыбнувшись довольной улыбкой, огляделся по сторонам. Не надо забывать, что негры — выходцы из самой экзотической страны на свете, питают страсть ко всему яркому, красочному, пышному и, отдаваясь этой страсти, вызывают насмешки белых людей, обладающих более утонченным и строгим вкусом. Сен-Клер, натура эпикурейская, ответил усмешкой на отзыв мисс Офелии о его владениях и, повернувшись к Тому, черное лицо которого так и сияло от восторга, сказал: «Ну, дружище, тебе, я вижу, здесь по душе». «Да, хозяин, у вас все как надо». Пока они переговаривались между собой, вещи составили на землю, с возницей расплатились, и навстречу хозяину с верхних и нижних галерей высыпала толпа слуг всех возрастов. Впереди стоял разодетый по последней моде молодой мулат. Этот важный франт изящно помахивал надушенным батистовым платком, стараясь осадить негров на дальний конец веранды. «Назад, назад! Мне стыдно за вас!» — покрикивал он. «Хозяин только ступил под сень родного дома, а вы мешаете ему насладиться встречей с близкими». Все попятились, пристыженные этой пышной речью, и столпились в углу веранды на почтительном расстоянии от Сен-Клера. Все, кроме двоих рослых негров, которые взялись за чемоданы и сундуки. Отпустив экипаж, Сен-Клер никого перед собой не увидел, кроме изящно раскланивающегося мулата в белых брюках и в атласном жилете с пропущенной по нему цепочкой от часов. «Это ты, Адольф?» — сказал он, протягивая ему руку. «Ну как поживаешь, друг мой любезный?» И Адольф разразился импровизированной приветственной речью, каждое слово которой обдумывалось им в течение последних двух недель. «Хорошо, хорошо, Адольф, ты молодец», — сказал Сен-Клер своим обычным, небрежно шутливым тоном. «Позаботься о багаже, а я сейчас выйду к людям». И с этими словами он повел мисс Офелию к парадной гостиной, выходившей дверями на веранду. Тем временем Ева птичкой порхнула мимо них в соседний маленький будуар. Темноглазая, с болезненным цветом лица женщина приподнялась на кушетке навстречу ей. «Мама!» — радостно крикнула Ева и бросилась обнимать ее. «Осторожнее, дитя мое! Довольно, не то у меня опять разболится голова», — сказала мать, томно целуя девочку.
Вошедший следом за Евой Сен-Клер обнял жену, как подобало нежному супругу, и представил ей свою кузину. Мари с любопытством посмотрела на мисс Офелию и приветствовала ее учтиво, но столь же томно. А у дверей будуара уже толпились слуги, и впереди всех стояла почтенная пожилая мулатка, дрожавшая от радости и нетерпения. «Вот и няня!» — крикнула Ева, с разбегу бросаясь ей на шею, и принялась целовать ее. Эта женщина не стала останавливать девочку, ссылаясь на головную боль. Напротив, она прижимала ее к груди, смеялась и плакала, точно потеряв рассудок от счастья. Ева перелетала из одних объятий в другие, жала протянутые ей руки, со всеми целовалась, что привело в ужас мисс Офелию.
«Ха!» — сказала она. «Оказывается, здесь, на юге, дети способны на такое, о чем я и помыслить бы не могла».
«Что вас так удивило?» — осведомился Сен-Клер.
«Одно дело гуманное, справедливое отношение, но целоваться
с неграми?» — подхватил он.
«На это вас не хватит, не так ли?»
«Разумеется, нет. Я просто не понимаю Еву». Сен-Клер рассмеялся и вышел на веранду. «Ну, что тут происходит? Пришли поздороваться с хозяином?» «Няня, Джимми, Секки, Полли!» — говорил он, пожимая протянутые ему руки, и вдруг споткнулся о маленькую заморашку, на четвереньках пробирающуюся в толпе. «Уберите, ребят! А если я наступлю на кого-нибудь? Пусть так прямо об этом и заявляют». Все громко рассмеялись и тут же стали благодарить хозяина за мелочь, которую он давал каждому. «А теперь будьте паиньками и марш по местам», — сказал Сен-Клер. Негры двинулись на веранду в сопровождении Евы, несшие большую сумку с яблоками, орехами, леденцами, лентами, кусочками кружев и прочими гостинцами, которые она припасала всю дорогу домой. Сен-Клер оглянулся и увидел Тома, смущенно переминавшегося с ноги на ногу под взглядом Адольфа, который, небрежно опершись о перила, с видом заправского денди рассматривал его в лорнет. «Ах ты, щенок!» — воскликнул Сен-Клер и выбил лорнет из рук мулата. «Разве так обращаются с новым товарищем? И насколько я могу судить...» «Насколько я могу судить, Дольф, это моя вещь!» — добавил он, ткнув пальцем в узорчатый атласный жилет.
«Хозяин! Да ведь он весь залит вином. Такому важному джентльмену, как вы, не подобает носить грязные жилеты. Я решил, что теперь он может перейти ко мне. Бедному негру не зазорно в нем показаться».
Адольф скинул голову и грациозно провел рукой по надушенным волосам. «Ах, вот оно что!» — небрежно протянул Сен-Клер. «Ну, хорошо. Сейчас я покажу Тома хозяйке, а потом ты сведешь его на кухню.
И не смей задирать перед ним нос! Он стоит двух таких щенков, как ты, помни это!»
«Хозяин любит пошутить», — сказал Адольф со смешком. «Как приятно видеть хозяина в таком хорошем расположении духа!» «Иди за мной, Том», — сказал Сен-Клер, кивнув ему головой. Том вошел в будуар. Он увидел бархатные ковры, зеркала, картины, статуи, занавеси и пал духом. Точно царица Савская перед Соломоном. Ему даже страшно было шевельнуться посреди всего этого великолепия. «Вот, Мари», — сказал Сен-Клер жене, — «наконец-то я мог выполнить ваш заказ на кучера. Он черен и почтенен, как похоронные дроги, и с такой же скоростью будет возить вас. Но откройте глаза и полюбуйтесь на него. Надеюсь, теперь вы не будете жаловаться, что я перестаю о вас думать, как только уезжаю из дому». Мария открыла глаза и, не поднимаясь с кушетки, осмотрела Тома с головы до ног. «Он, наверное, пьяница», — проговорила она. «Нет, мне рекомендовали его как смирного, не пьющего негра». «Будем надеяться, что это так. Впрочем, я на многое не рассчитываю». «Дольф!» — крикнул Сен-Клер. «Сведи Тома вниз. И не забывайся. Помни, что я тебе говорил».
Адольф грациозными шажками засеменил по веранде, и Том, тяжело ступая, двинулся за ним. «Настоящий бегемот», — сказала Мари. «Бросьте, Мари», — сказал Сен-Клер, присаживаясь на пуф возле кушетки. «Смените гнев на милость и удостойте меня хоть одним ласковым словом». «Вы проездили лишних 2 недели», — надув губы, проговорила она. «Я же писал вам, что вызвала задержку». «Это называется писал. Несколько строк о таких холодных». «Ах ты, боже мой, мне не хотелось пропускать почту, и я решил лучше послать короткое письмо, чем совсем никакого». «У вас всегда так, всегда!» — воскликнула Мари. «Отлучки длинные, а письма короткие». «Ну, хорошо». Сен-Клер вынул из кармана красивый бархатный футляр и раскрыл его. «Посмотрите, что я вам привез из Нью-Йорка». Это был дагерротип, выполненный мягко и четко, точно гравюра. Ева рука об руку с отцом. Мари бросила на него недовольный взгляд. «Почему у вас такая неестественная поза?» «Насчет моей позы мнения могут быть разные. Вы лучше скажите, правда большое сходство?» «Если мое мнение так мало стоит, тогда нечего и спрашивать», — ответила Мари, захлопнув футляр. «Но что ты поделаешь с этой женщиной?» — мысленно воскликнул Сен-Клер, а вслух сказал. «Нет, в самом деле, Мари, как по-вашему похоже? Перестаньте же капризничать! Как это нечутко с вашей стороны? Требует, чтобы я что-то рассматривала, о чем-то говорила. У меня с самого утра мигрень, а с вашим приездом в доме поднялся такой шум, что я теперь просто полумертвая». «Вы подвержены мигреням?» — спросила мисс Офелия, внезапно возникая из глубины кресла, где она сидела в полном молчании, и прикидывала мысленно стоимость обстановки будуара. «Да, я сущая мученица», — ответила Мари. «Настой из можжевельника — лучшее средство от мигрени», — сказала мисс Офелия. «По крайней мере, так утверждает Августа, жена диакона Абрама Перри, а ее совет чего-нибудь достоит. Как только у нас в саду на вилле поспеет можжевельник, прикажу обобрать с него все ягоды специально для этой цели», — совершенно серьезным тоном сказал Сен-Клер, дергая шнурок звонка. «Кузина, вы, наверное, хотите пройти к себе и отдохнуть с дороги?» «Адольф», — обратился он к вошедшему лакею, — «пришли сюда няню». Почтенная мулатка, которая так обрадовалась, Ева вошла в комнату. Она была очень опрятно одета, а на голове у нее красовался только что привезенный и собственноручно повязанный Евой подарок — красно-желтый тюрбан. «Няня», — сказал Сен-Клер, — «поручаю эту леди твоим заботам. Она устала и хочет отдохнуть. Покажи мисс Офелии ее комнату и постарайся угодить ей». И мисс Офелия вышла из будуара следом за няней.